Рубчик вытащил из кармана коробок спичек и подошел к нам, оставив копейку. Я знал, зачем он вытаскивает коробок. Я уже видел этот номер. Он сейчас будет им тихонько трясти и поглаживать его в своих заскорузлых пальцах. А потом в какой-то момент легким, непугающим движением подбросит вверх, пока стоящий напротив него будет сопровождать глазами полет коробка, ему в челюсть влетит маленький, но очень твердый кулак Рубчика. Рубчик мог бы еще после этого фокуса поймать коробок, но он не любит дешевых эффектов.
«Ну что, Лобан, созрел?» — спросили пришедшие нашего продавца с напряженным интересом, оглядывая нас и машину Рубчика.
Братик убрал ключи в карман. Рубчик достал спичку и стал ее жевать.
«Оглох, что ли, Лобан?» — спросил Белолобова,
и тот раскрыл безвольный рот, не в силах издать и звука.
«Что за проблема, парни?» — спросил братик миролюбиво.
«Это же не твоя проблема», — ответил ему один из пришедших. Но согласия в их рядах не было, и одновременно в разговор вступил второй.
«Ты деньги привез за тачку? Отдашь их нам! Лобан нам должен!»
«Всем, что ли?»
«Поровну раздать?» — спросил братик наивно.
«Нет, только мне», — ответил один из пятерых.
«Много он тебе должен?»
7 штук»,
— помявшись, уточнили братику. Отвечавший был рыж, кривонок и, по-видимому, глуп. Рубчик тихонько тряс коробком и все пытался заглянуть братику в лицо, чтобы понять, пора или еще не пора. Братик приметил беспокойство товарища и неприметно кивнул. «Стой, пока не дергайся».
«Давайте, парни, все по справедляку разрешим», — сказал братик, пришедшему забрать должок. «Я за Лобана говорю. Ты за себя. Годится?»
«Лобан сам умеет разговаривать», — не согласился кто-то.
«Но деньги-то пока у меня», — соврал братик. «И сейчас я имею дело с Лобаном. Значит, я могу выслушать, что вы ему предъявите, и решить, отдать вам деньги или нет. Ты ведь не против, Лобан, если я выслушаю парней?»
Белолобый кивнул так сильно, что родинки на его лице едва не осыпались на траву.
«Рисуйте ситуацию, парни. Мы слушаем внимательно», — заключил братик.
«Он мою козу задавил!» — сразу выпалил рыжий в ответ.
«Реально», — ответил братик.
Голос его чуть дрогнул от близкой улыбки, но в последний момент он улыбку припрятал.
«У тебя коза есть?»
«У бабки!»
— собеседник братика отвечал быстро, и эта поспешность сразу бы давала его слабость.
«Погибла коза?» — спросил братик.
«Нет, нога сломалась».
«Понял», — сказал братик.
Я с трудом сдерживал смех.
«И нога козы стоит 7 штук?» — спросил братик.
7 штук!
— повторил за ним рыжий, все так же поспешно. Братик кивнул и помолчал.
«А теперь ты мне обоснуй», — попросил он. «От чего это стоит 7 штук?»
«В смысле?»
— тряхнул грязным рыжим вихром его собеседник.
«Почему твоя предъява тянет на 7 штук? Кто так решил?
Ты так решил?»
«Я?» — уже медленнее отвечали братику. «А почему 7?
Почему не 5? Почему не 9000, а? Почему не 6341 рубль 20 копеек?»
Братик умел искренне раздражаться от человеческой глупости и смотреть при этом бешеными глазами.
«Ты не знаешь, что любую предъяву надо обосновать?» — спрашивал он. «Тебе никто этого не говорил, а?
Или ты не знаешь, что бывает за необоснованные предъявы?»
«Почему я должен обосновывать?» — ответили братику.
И тут братик наконец засмеялся.
«А мне нечего тебе сказать больше», — сказал он с дистиллированным пацанским презрением.
В рядах наших гостей произошло странное движение, будто каждый из них искал себе опору в соседе, а сосед тем временем сам чувствовал некую шаткость. Разговаривать им, видимо, расхотелось. Время для начала драки показалось потерянным, и уходить молча было совсем западло.
«Лобан, мы потом к тебе зайдем!»
Как мог, спас кто-то из них отступление. И они ушли.
Братик сразу забыл о них, лишь спросил спустя минуту.
— А ты зачем козу задавил, Лобан?
— Так у меня тормоза не работают. Белолобый хотел было сопроводить рассказ подробностями, но братик его уже не слушал.
— Понял, Рубчик, — обратился он к товарищу. — Поедем медленно. 30 км/ч, а лучше 20.
— Базара нет, — ответил Рубчик, прилаживая трос.
Братик уселся в копейку, я прыгнул к нему на переднее сиденье. Мы тронулись. Белолобый провожал нас, стоя у порога, нежный и благодарный. Мы посигналили ему напоследок. Он, кажется, хотел махнуть нам рукой, но рука сжимала в кармане деньги, и поэтому Белолобый лишь дрогнул плечом. Дорога к трассе шла вверх, и Рубчик бодро тянул нас по августовской пыли. Трос был натянут как жило. С дороги шумно, но медленно разбегались гуси и тихо, но поспешно куры. Вырулив на трассу, Рубчик сразу вдарил по газам, и копейка загрохотала, рискуя осыпаться. Братик стукнул раздраженным кулаком по сигналу, чтобы дать товарищу понять его неправоту, но еще 7 минут назад подававшая голос машина на этот раз смолчала. Сигнал больше не работал.
«Рубчик!»
— заорал братик, мигая фарами копейки, но его, естественно, никто не слышал и не видел. Братик попытался левой рукой приоткрыть окно, но ручка крутилась в холостую, стекло не опускалось. Тем временем я, в ужасе, глядя на провисающий трос и несущуюся перед нами машину, которую мы ежесекундно рисковали настигнуть, набирал номер Рубчика на мобиле. Пальцы прыгали и не попадали в кнопки. Спустя минуту все-таки дозвонился. Братик выхватил у меня телефон и стремительно сообщил Рубчику ряд назревших возражений. На взгорке Рубчик сбавил скорость, и мы поехали тише и медленнее. Братик все еще ругался, но тоже тише, тоже медленнее. Мы закурили. Братик еще раз попытался опустить стекло. Ничего не вышло. Полез в пепельницу, но она выпала целиком, осыпав рычаг переключения скоростей пеплом и скрюченными бычками сигарет без фильтра. Рубчик тем временем увидел некую ясную, лишь ему одному, цель и чуть поддал газку и парку. «Вот чудило», — сказал братик. И я снова начал набирать Рубчика. Уже справившись с набором и слушая медленные нежные гудки, я увидел, куда так стремился наш товарищ. На дороге стояли плечевые. Все те же самые. Одна, повернувшись к нам спиной, вторая напротив лицом. Отставив ножку, она с любопытством всматривалась в летящую к ней машину, за лобовухой которой расплывался в безмерно ласковой улыбке Рубчик.
«Рубчик, ты чего?» — успел выдохнуть братик, когда его товарищ резко дал по тормозам возле плечевых. Со смачным железным чмоком мы влепились в зад вставшей машины. «Суки!» — услышал я, выскакивая из копейки, голос Рубчика. «Суки драные проститутки!» Рубчик уже вылетел на улицу и дикими глазами озирал результаты своей остановки. «Какого ляда вы тут стоите, прошмандовки!» — верещал он, и руки его суетливо искали предмет, которым можно было бы жестоко и с оттягом наказать двух беспутных девок, совративших его с прямого асфальтового пути. Не найдя ни ремня, ни крепкого дрына, раскинув злые ладони в стороны, Рубчик кинулся к девкам, но те оказались понятливы и быстры. Пробежав за ними 10 метров, Рубчик махнул рукой и вернулся к машинам. Братик дал задний ход, снова вышел из копейки, и минуту мы стояли опечаленные, перекуривая, глядя на результаты первой части поездки. Отдышавшись, отругавшись и отплевавшись, мы снова загрузились в машины.
«Лучше бы мы бабки отдали этим коблам
и уехали без тачки», — сказал Рубчик. «Дешевле бы обошлось». Он, впрочем, говорил это без злобы и почти уже улыбаясь. 100 метров от нас плечевых подсадили в кабину фуры, и когда она, набирая скорость, дымила мимо, Рубчик, высунувшись наглой башкой в окно, Успел пожелать шалавам, чтобы их сделали вот так и вот эдак. И еще через эдак поперек, а после залили в местах потребления соляркой и тосолом.